Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити» и очередной музыкальный тренинг в радиотеатре «Фантазии». На ночном небе ярче других горит загадочная звезда Сириус, и во многих областях земного шара это третье после Солнца и Луны по яркости небесное тело. Может быть, поэтому Сириус всегда так интересовал людей, смотрящих на ночное небо. Во всяком случае, о том, что люди пришли с Сириуса, подозревал не только в конце своей жизни один из основателей психоделической культуры Тимоти Лири, который пытался установить телепатическое общение с жителями планет, окружающих эту звезду. Говорят, что об этом подозревал небольшой африканский народ Дагоны. Народ этот обитает на территории нынешней Республики Мали, на огромном континенте, который мы с вами в нашем музыкальном путешествии через духовные миры каким-то образом умудрились обогнуть и не заметить. Этот огромный континент называется Африкой. В 1950 году французские этнографы Марсель Гриоль и Жермена Дитерлен опубликовали сначала статью, а потом Марсель Гриоль опубликовал книгу, которую он назвал «Бог воды», в которой эти исследователи изложили и интерпретировали некоторые космогонические циклы мифологии древних дагонов, которые были записаны Марселем Гриоли со слов старого охотника по имени Агатемелли. Так вот, как свидетельствуют мифы, маленький народ еще в древние времена знал о свойствах и траектории движения невидимого невооруженным взглядом спутника Сириуса. Более того, еще о четырех крупнейших спутниках Юпитера, о спиральных галактиках и многих других астрономических реальностях, которые стали известны современной науке лишь относительно недавно. Небезызвестный Эрик фон Денекен, убежденный в том, что жизнь на Земле возникла под влиянием пришельцев, обратил внимание на изложенные в книге Гриоля факт о том, что у дагонов есть праздник, который они называют Сигуи, и который справляется им один раз в 60 лет. Далеко не все дагоны доживали до этого возраста. И стало быть, далеко не все члены племени хотя бы раз в жизни принимали участие в празднике Сигуи или в празднике пробуждения в вечной маске. Дагоны объяснили ученым, что каждые 60 лет яркая звезда, которую мы называем Сириусом, совершает оборот вокруг другой невидимой звезды. Дагоны показали ученым наскальные рисунки, на которых был изображен эллипс с точкой в нижней его части, обозначавшей невидимую звезду, побуждающую Сириус вращаться вокруг себя по эллиптической орбите. Там были обозначены и другие точки. Одна из них обозначала планету Сапожника, другая – планету Женщин. Дагоны также объяснили ученым, что невидимая звезда имеет крохотные размеры и, несмотря на свою величину, обладает чрезвычайно большим весом. Все свои знания дагоны, по их словам, получили от бога-творца по имени Хоммо. Ну и истории, изложенные в книге «Бог воды», конечно, содержат не только эту информацию, которая так помогла людям, которые, наверное, тоже мечтают по-своему о том, чтобы в нашей жизни что-то изменилось. Ведь мечта о пришельцах – это как мечта о струе свежего ветра в затхлом воздухе запущенного дома. Это как мечта о том, что мы сами ничего не сможем сделать, а должна прийти какая-то внешняя сила, которая изменит мир, и которая когда-то создала каждого из нас. Во всяком случае, именно таковой, мне кажется, являлась мечта Эриха фон Деникина, а может быть, и многих других искателей-пришельцев. Мы не можем ничего изменить в этом мире сами. Пусть изменит кто-нибудь другой. Может быть, это и есть подлинные чувства настоящих африканских аборигенов. У них есть только два обозначения времени. Причем это характерно не только для догонов, но и для мифологии всей Древней Африки. Некоторые исследователи обозначают эти два времени терминами, взятыми из языка суахили. Саса – это время теперь, и Залгани – это время давно. Причем Саса – это, собственно говоря, не то, что мы имеем в виду под настоящим временем. Это тот период времени, в который человек активно участвовал в жизни. Это время взрослой жизни, протягивающееся от момента посвящения, инициации во взрослые и до смерти человека. Это динамическое настоящее, ограниченное будущим и уже прожитым прошлым. Саса – это своеобразное автономное микровремя. И в нем нет и не может быть будущего, потому что будущее происходит само по себе. Оно приходит, и человек никак не может на него повлиять. Может быть, поэтому именно в африканских племенах мы можем проследить самые-самые древние человеческие мифы. Они так и не изменились, поскольку человек не пытался менять будущего. Мы не можем изменить будущее. Будущее могут изменить только пришельцы. Получается, что без будущего время становится своего рода кладбищем, в которое проваливается Саса для того, чтобы стать Залгани. Но ведь и нам с вами в будущее заглядывать страшно. И нам тоже порой кажется, что никто, кроме пришельцев, не может ничего в этом будущем изменить. Может быть, поэтому там, где менялась Африка, там приходили. Может быть, поэтому там, где Африка менялась, это происходило вместе с приходом новых религий, религий пришельцев. Хорошо это или плохо, сказать невозможно, но я решил, что мы сегодня попробуем послушать, как африканские певцы поют госпелы, сохраняя древний ритм, манеру пения. Они поют песни нашему Богу, Богу, который создал нашу цивилизацию и который для них, может быть, до сих пор является пришельцем. Uhamba kwekholwa
jabula nibazalana enkosini yethula
uhamba kwekholwa
jabula nibazalana enkosini yethula
wongisiza
wongisiza wongitena kuze kube sekufeni
Wongisiza
wongigcina kuze kube sekufeni
angibe
ngothembekile ngingamhluphe endleleni
angibe
ngothembekile ngingamhluphe endleleni
vuma
libethi sohlamelela Fuma libeti, sohla belela Eya sifela, espa manaye
fella,
e a se fella, e spa maneni.
Oh,
I pelezele, pelezele, Jesu ame.
Oh,
ma ingela, ingela inamevo.
Oh,
I pelezele, pelezele, Jesu ame.
Oh,
ma ingela, ingela inamevo.
Что же было в бесконечном золгани народа Дагонов? Как образовался их мир? Сначала где-то в пустом пространстве жил великий гончар Бохама. Развлекаясь, он создал солнце, луну и звезды. Затем он взял комок горшечной глины, помял его в руках и швырнул в пространство. Но там комок раздулся и превратился в землю. Земля изначально соответствовала мечте бога Амы. Она представляла из себя распластанное, обращенное к небу женское тело с гениталиями в виде муравейника и термитника. Ама, который жил один, захотел соединиться с созданной им женщиной. Но когда бог приблизился к земле, термитник помешал ему удовлетворить желание. Ну, бог, он же гончар, он же всемогущий, поэтому он сбил термитник и совокупился с землей. Однако эта его грубость изменила предначертанный ход вещей. И поэтому в результате этого союза родилось существо, которое явилось символом затруднений бога. В первых записях мифа образ этот фигурирует в обличии шакала. Однако потом он усложняется. Рожденный подобием рыбы или змеи, он превращается постепенно в лисицу или лиса, так называемого бледного лиса. Этот бледный лис, получивший теперь имя Юругу, становится возмутителем порядка. Он постоянно вмешивается в разные процессы, процессы упорядочивания мира, и как может мешает им. Но после этого первого неудачного плода, ребенка-путаника, бледного лиса, Бог снова соединился с землей, и на этот раз уже без препятствий. Земля породила в ответ божественных близнецов, пару существ в облике полулюдей, полузмей. Так как у них было 8 конечностей, то и обозначением их стала восьмерка. Вот эти существа и называются хума, поскольку вот именно в этой структуре мира вдруг появился миф о том, что существа эти появились со звезды Сириус. Появились они из сущности Аммы, из его семени. Что же было семенем Аммы, пролившейся откуда-то со стороны Сириуса? Этим семенем была вода. Божественные близнецы Хома пребывают в любой воде. Они сами вода. Вода морей и суши, вода потоков и ливней. Вода каждого выпиваемого человеком глотка. Без Хома земля не могла бы быть создана, ибо жизненная сила земли – это вода. Гончар вылепил землю при посредстве воды. При ее посредстве он творит человеческую кровь. Даже в камне есть эта сила, ибо влага есть повсюду. В дальнейшем близнецы, эти близнецы Хума, создали людей. И вот как это произошло. Они однажды увидели с высоты небес свою мать-землю, ногой и бессловесной. Надо было положить конец этому непорядку. И Хума спустились на землю, неся волокна, извлеченные из растений, которые где-то вечно существовали в небесных краях. Они отобрали из этих волокон 10 пучков по числу своих 10 пальцев, сплели из них 10 жгутов и прикрепили к земле спереди и сзади, чтобы прикрыть у нее наготу. Что же это были за волокна небесных растений? А эти волокна небесных растений и были, ну, наверное, тем, что мы называем привычным словом радио, подозреваю я, поскольку Хума отделили землю в одеяния из слов или из речи, поскольку волокна эти и были речью, которая только одна и может прикрыть человеческую наготу. Мы с вами, наверное, это внутренне понимаем, поскольку считаем нагим, несчастным человека, который не может защититься речью и словом, доказать речью и словом свое бытие. Однако бледный лис Юругу захотел овладеть словом и наложил руку свою на жгуты, вмещавшие в себя слово, то есть на одежду своей собственной матери. И это была беда, потому что это был жест, угрожавший кровосмешением. Земля даже превратилась в муравья и спряталась в муравейнике, то есть в своем собственном лоне. Но бледный лис преследовал ее. «Да что там говорить», — говорили догоны. «Собственной не было тогда другой женщины на земле». И в конце концов, несмотря на все ее преображения, Юругу догнал свою собственную мать, и она вынуждена была сдаться. И это был прообраз будущих борений между мужчинами и женщинами, всегда кончающихся, по мнению догонов, победой мужчины. Кровосмешение это имело серьезные последствия. Прежде всего, Юругу таки содрал с матери жгуты, волокна. И это значит, он овладел речью, что навеки предоставило ему возможность открывать будущим колдунам намерения самого Господа Бога. Кроме того, земля стала нечистой, что было несовместимо с достоинством Бога. И Бог отвернулся от супруги и ушел. Ушел навсегда. Мы с вами живем, по мнению догонов, в мире, который Бог-творец покинул раз и навсегда. Но, правда, до того, как он ее покинул, он почему-то не захотел защищать ее от бледного лиса. Впрочем, что делать, мужчины всегда были непоследовательны. И вот тогда в дело вновь вмешались Хома, прилетевшие с дальней звезды в реве и блеске пламени в каком-то не вполне понятном ящике. Когда они прилетели, они нарисовали двух близнецов, две души, мужскую и женскую, одна из которых располагалась на другой. Один из близнецов Хома вбирал в себя мужскую половину души, а другой – женскую. И вобрав в себя эти две нарисованные половинки, они создавали из глины двух новых близнецов – мужчину и женщину. Говорят, что в душе каждого мужчины и каждой женщины и живут прилетевшие из Сириуса близнецы Хома. Надо просто найти такую свою половинку, в которой живет близнец из твоей пары. Ну, понятно, что после этого мужчины, созданные вновь, сочетались с женщинами, и от этого родились четыре пары мифических первопредков народа догонов. Надо сказать, что последний раз праздник пробуждения Великой Маски состоялся в 1967 году, и один из советских журналистов был участником этого ритуала. Но вот ведь интересно, что почти у всех африканских племен мифы не существуют стабильно. Даже у достаточно небольшого племени догонов известны несколько вариантов вот этого вот древнего мифа о происхождении мира. Согласно второму варианту, записанному теми же исследователями, мир произошел от слова. От слова великого бога Амы. Слово это положило начало кизиузи, вибрациям, которые, делаясь все более и более сильными, привели к появлению мирового яйца. Это космическое яйцо от Дуна Талу, первозданное чрево, первичная мать, содержала в себе двойную плаценту, а оплодотворено было яйцо, опять же, словом Амы. И в результате зачатия с помощью вибрации появились на свет близнецы андрогины Хома. Из одной половины яйца вышло раньше времени существо, которое, обратите внимание, захотело стать господином Вселенной и восстало против отцовской власти. Оно рассчитывала унести с собой общую женскую половину яйца. Вот именно кусок женской плаценты, похищенной нарушителем, и стал землей. А похититель, тот самый первичный бастующий, почти Люцифер, честное слово, проник в нее, совершив тем самым первое кровосмешение. Земля снова потеряла свою чистоту, стала сухой и бесплодной, а зловредный виновник этих бед обратился в юругу бледного лиса. А из второй половины яйца вовремя вышел Хома. Хома отдал земле свое слово. Тогда земля вновь обрела свои одежды, стала снова плодородной, а Хома и юругу были обречены на вечное и вечно безуспешное преследование друг друга. Обратите внимание, как получается интересно. Второй и, по всей видимости, во всяком случае, по Гриулю, более поздний вариант мифа повторяет вещи, которые знакомы нам из каких-то гораздо более новых религий. Первый вариант мифа, который я рассказывал, он как бы гораздо более естественен. Он действительно относится к первобытной религии. А во втором варианте мы отчетливо слышим: в начале было слово.
Emhlabeni madoda sinto sonke siyenze futhi siyenze lo yisolo ngahloli enhlizweni yami lo yisolo ngahloli emoyeni wami bekufanele ngishiye umhlaba bekufanele ngishiye umhlaba mina
Такое впечатление, что первый миф как будто трансформировался под чьим-то влиянием. Критики гипотезы Деникина и Тампля о том, что мифы Дагонов – это мифы о пришельцах, многократно писали, что астрономические знания Дагонов выглядят явно неполными. Допустим, пришельцы сообщили им о существовании тяжелой звезды Сириуса Б. Но они не могли назвать его самой маленькой и самой тяжелой звездой во Вселенной, так как даже мы сегодня знаем о существовании множества гораздо более маленьких и гораздо более тяжелых звезд. Точно так же пришельцы, конечно, могли рассказать Дагонам о четырех спутниках Юпитера, но почему-то забыли рассказать об остальных 12 спутниках, известных сегодня. А в целом, то, что Дагоны знают об астрономии, напоминает не уровень знаний, опережающий человечество. Он очень напоминает, сделали вывод некоторые исследователи, уровень земной астрономии 50 лет тому назад. Так появилась знаменитая гипотеза, знаете о чем? О внушении или о миссионере. Дагонская культура вовсе не была в начале прошлого века изолирована от влияния современной западной цивилизации. В 20-е годы среди дагонов работали миссионеры из католической организации «Белые отцы». Более того, было известно, что, по крайней мере, один из миссионеров этой миссии с неизвестным именем был физиком по образованию. Кто-нибудь, может быть, и не он, наверняка мог обратить внимание на то, что мифология аборигенов придает большое значение Сириусу. Но этот факт не загадочный, потому что Сириус – ярчайшая звезда неба, особенно на африканском небосклоне, и она, собственно, далеко не у одного племени служит объектом поклонения. И вот этот вот миссионер попытался изложить Дагонам научные взгляды на эту звезду. Ну, хотя бы для того, чтобы наладить с ними хорошие отношения. Или для того, чтобы, как было модно в начале века, чтобы с позиции науки развенчать языческие воззрения африканцев. Кстати, именно в 20-е годы Сириус впервые попал в центр всяких разных научно-популярных публикаций, а следом за ним и научно-фантастических романов. К тому времени была установлена чудовищная плотность Сириуса Б, и наука на основании этого пришла к выводу о существовании особого класса звезд – белых карликов. Самая маленькая и самая тяжелая звезда – такая характеристика Сириуса справедлива именно для астрономических знаний 20-х годов. Что ж, тайна Дагонов раскрыта? Нет. Наверное, не до конца. Хотя я лично считаю гипотезу миссионера чрезвычайно привлекательной. И уж во всяком случае, она показывает порой, что если мы, как Дагоны, не очень уверены в собственном прошлом, новые мифы в нашу голову может вбить почти любой миссионер. Потому что о будущем, опять же, как Дагоны, мы думать не хотим и не умеем. А разбираться в прошлом, ну, вообще, хотим ли мы в чем-нибудь сегодня разбираться? Может быть, поэтому и кружат нам головы сотни неведомых миссионеров. Ну, а под Дагоном все-таки остается маленькая надежда. Дело в том, что Дагоны рассказывали исследователям о трех Сириусах. Они утверждают, что вокруг Сириуса А обращается еще одна невидимая звезда – Сириус С. Научная дискуссия о существовании Сириуса С началась в те же 20-е годы. Но и сегодня мы точно не знаем, существует ли Сириус С. Ну так вот, если будет установлено, что Сириуса С не существует, резко возрастут шансы гипотезы о миссионере, поскольку станет очевидным, что знания Дагонов привязаны именно к 20-м годам прошлого века. Ну что ж, все тайное когда-нибудь становится явным, а из жизни очень древних народов, как и из их музыки, всегда можно извлечь смысл, важный для каждого из нас. Спокойной ночи.